Глава 48. Гутсер. Кинг Уильям. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 18 июля 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Д.С. Гутсера. Вторник, 18 июля 1848 год. 9 дней назад, когда наш капитан послал лейтенанта Литла с 8 людьми вперед по каналу во льдах с приказом вернуться через 4 часа, все остальные попытались по возможности выспаться за ничтожно малое время, оставшееся до истечения означенного срока. Мы потратили свыше 2 часов на погрузку саней в лодки, а потом, не тратя времени на распаковку и установку палаток, постарались заснуть в наших сшитых из оленьих шкур и одеял в спальных мешках, положенных на брезентовые полотнища, постеленные на льду рядом с лодками. Сейчас, в первой декаде июля, солнце уже не стоит над горизонтом всю ночь напролет, и мы проспали или просто пролежали, пытаясь заснуть, несколько часов темноты. Мы все безумно устали. По истечении установленных 4 часов старший помощник Дева разбудил людей, но лейтенант Литл так и не объявился. Капитан разрешил большинству из нас снова лечь спать. Еще через 2 часа все были на ногах, и я старался оказывать посильную помощь в приготовлениях к спуску лодок на воду, выполняя приказы второго помощника Кауча. Разумеется, будучи врачом, я всегда боюсь повредить руки, хотя, надо признать, за время нашего путешествия они претерпели всевозможные беды, помимо сильного обморожения и ампутации. И вот через 7 часов после того, как лейтенант Литл, Джеймс Рейд, Гарри Пеглер и 6 матросов отправились на разведку, 80 оставшихся на льду человек приготовились последовать за ними на своих лодках. Из-за движения льда и падения температуры воздуха канал сузился за несколько часов нашего сна, и потому для того, чтобы правильно установить на льду и аккуратно спустить на воду лодки, потребовалась известная ловкость. В конце концов, все лодки, 3 вельбота, головным командовал капитан Крозье, а я сидел во втором по счету под командованием второго помощника Кауча, 4 тендера, под командованием второго помощника Роберта Томаса, боцмана Джона Лейна, боцман Мата Томаса Джонсона и второго лейтенанта Джорджа Ходжсона, которому капитан по-прежнему относился с долей недоверия, и 2 полубаркаса под командованием боцман Мата Сэмюэла Брауна и первого помощника Дева, теперь Дева занимал 3-е по старшинству положение в экспедиции после капитана Крози и лейтенанта Литла, и потому получил ответственное задание замыкать вереницу судов, были спущены на воду. К тому времени похолодало и шел легкий снег. Но густой туман поднялся выше и обратился в плотные облака, плывущие всего в 100 футов над льдом. Хотя видимость значительно возросла против вчерашнего, низкая облачная пелена производила гнетущее впечатление. Казалось, мы находимся в каком-то странном бальном зале посреди заброшенного арктического дворца с растрескавшимися белым мраморным полом под ногами и низким потолком над головой, покрытым росписью в виде облаков, создающей полную иллюзию реальности. Когда 9-ю и последнюю лодку столкнули на воду, и команда забралась в нее, мужчины предприняли жалкую попытку крикнуть «Ура!», поскольку большинство этих мореходов впервые почти за 2 года пускались в плавание, но крик замер, так и не набрав силу. Тревога за судьбу команды лейтенанта Литла была слишком велика, чтобы ликовать от души. Первые 1.5 часа мы продвигались вперед с огромным трудом. Временами коварный извилистый канал сужался настолько, что матросам приходилось выходить из лодок и прорубать путь топорами и кирками. В иные разы тем же матросам приходилось идти по ненадежному льду по краям прохода, волоча лодки за привязанные к ним тросы, поскольку за отсутствием нормальной открытой воды грести не представлялось возможным. Хотя канал, имевший края более угловатые и ломаные, чем любой речной берег, петлял не хуже какого-нибудь извилистого ручья, в целом мы постоянно двигались на восток или юго-восток. Тишину нарушали лишь стоны и треск льда вокруг, да редкие ответные стоны гребцов, налегающих на весла. Но со своего места на передней банке второго вельбота, сразу за стоящим на носу мистером Каучем, где я сидел, сознавая полную свою бесполезность в деле продвижения лодки вперед и ощущая себя таким же мертвым грузом, как бедный Дэвид Лейс, находящийся в глубокой коме, но все еще дышащий, которого товарищи на протяжении 3 с лишним месяцев везли в одном из полубаркасов без единого слова жалобы, а мой новый помощник, бывший вестовой Джон Бридженс, кормил и отмывал от нечистот каждый вечер в медицинской палатке с такой заботой, словно ухаживал за любимым парализованным дедом. Парадоксально, ибо Бридженсу уже за 60, а коматозному Лейсу всего 40. Так вот, со своего места я слышал перешептывание гребцов. «Литл и остальные, должно быть, заблудились», — прошептал матрос по имени Кумс. «Лейтенант Эдвард Литл никак не мог заблудиться», — прошипел в ответ Чарльз Бест. «Он мог застрять, но не заблудиться». «Где застрять?» — прошептал Роберт Ферриер, сидевший за соседним веслом. «Канал сейчас открыт и был открыт вчера». «Может, лейтенант Литл и мистер Рейд нашли впереди свободный для навигации путь до самого устья реки Бак и просто подняли парус и поплыли дальше», — прошептал Том МакКонвой, сидевший через банку. «Я лично думаю, они уже там. Жрут лососей, которые запрыгивают прямо в лодку и выменивают у аборигенов тюленину на побрякушки». Никто ничего не сказал в ответ на это неправдоподобное предположение. Любое упоминание об аборигенах повергало людей в тихий ужас после зверского убийства лейтенанта Ирвинга и расстрела 8 дикарей 24 апреля. Полагаю, большинство мужчин, несмотря на отчаянную надежду на спасение или любую помощь, скорее страшились встречи с местными племенами, нежели уповали на нее. Месть, по мнению некоторых философов, является одним из самых универсальных побудительных мотивов человеческого существа. Через 2,5 часа после того, как мы покинули место нашей ночной стоянки, вельбот капитана Крози выскочил из узкого канала на широкое пространство чистой воды. Люди в головной лодке и моей собственной испустили радостный вопль. У самого выхода из канала, словно оставленный здесь в качестве ориентира, вертикально стоял длинный черный багор, глубоко воткнутый в снег. С обращенной к северо-западу стороны багор побелел от налипшего снега и застывшей измороси. Но и этот ликующий крик стих, не успев набрать силу, когда тесная вереница лодок вышла на открытую воду. Вода была красной. На плоском льду справа и слева от прохода мы увидели темно-красные полосы и пятна, которые могли быть только кровью. От этого зрелища меня бросило в дрожь, а у всех остальных я заметил отвисла челюсть. «Спокойно, ребята!» — пробормотал мистер Кауч, стоявший на носу нашего вельбота. «Это просто следы нападения белых медведей на тюленей. Мы не раз видели летом такие лужи тюленей крови». Капитан Крози в головном вельботе говорил своим матросам примерно то же самое. Минуты позже мы узнали, что кровавые свидетельства бойни остались не от тюленей, задранных белыми медведями. «О, Боже!» — воскликнул Кумс. Все мужчины перестали грести. 3 вельбота, 4 тендера и 2 полубаркаса сбились в кучу на подернутой зыбью воде с красноватым оттенком. Из воды вертикально торчал нос вельбота лейтенанта Литла. Мы отчетливо видели написанное черной краской название лодки, одной из 5 напереименованных после произнесенной в мае короткой надгробной речи капитана Крозье, взятой из книги Левиафана, «Леди Джейн Франклин». Вельбот был переломлен надвое примерно в 4 футах от носа, и только носовая часть, обломки расщепленных банок и доски разбитого корпуса, едва виднелись под темной ледяной водой, держалась на поверхности. 9 наших лодок растянулись цепью и медленно двинулись вперед, а люди начали собирать другие плавающие на воде предметы — весло, обломки планшеря и кормы, румпель, уэльский парик, сумка из-под патронов, рукавица, клочок жилета. Матрос Ферриер, подцепивший длинным багром что-то похожее на обрывок синего бушлата, вдруг заорал от ужаса и едва не уронил багор в воду. Там плавало человеческое тело, обезглавленное, по-прежнему одетое в синюю шерстяную куртку с безжизненно раскинутыми в черной воде руками и ногами. На месте шеи зияла страшная рваная рана. Пальцы его, вероятно, распухшие в ледяной воде после смерти, и сейчас похожие на неестественно толстые и короткие обрубки, казалось, шевелились в слабых струях, колеблемые мелкими волнами, и напоминали извивающихся белых червей. Создавалось впечатление, будто безгласное тело пытается что-то сказать нам на языке жестов.